Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 85. Господь Кришна дает Васудеве духовные наставления и возвращает Деваки ее погибших сыновей. Шрипрабхупада упоминает в этом месте, что очень трудно понять материалистам и персоналистам, что Бог может разговаривать, участвовать в каких-то событиях лично, в образе человека, пребывать в образе человека. И в Бхагавад-гите также Кришна об этом говорит, что обычно люди глупые, с неразвитым разумом. Они глумятся, как бы, это Бога в человеческом облике, смеются над ним. Ну, потому что его деяния, они необычны, странны. Как ответил Шишупал, например, также описывается в этой книге. Великий демон, заклятый враг Кришны был. У него была врожденная ненависть ко всему божественному. Но когда он слышал деяния Кришны, он впадал в гнев, сильную зависть, он сильно страдал. И он выражал это в критике, в злобной критике. И все деяния, которые здесь описываются, как прославление Господа, как его раса, лила, жизнь во Вриндаване, и его победа над демонами, как Джарасандхой, и как он построил город Дварагу, как женился на 16108 царице Шишупала, все это критиковалось, с другой точки зрения рассматривал. Говорит, жизнь во Вриндаване, то есть непонятно, какой касте он принадлежит, его рождение неизвестно, он вайши или кто он, почему он среди царей находится вообще. Воспитывался как пастух, там он наслаждался общением с девушками многими, что вообще не соответствует приличиям, нормам вед нравственным. И Джарасандха, что он там победил, он сбежал с поля боя, он трусом оказался. И город Дварагу построил из страха перед врагами. Это Шишупала все объясняет, комментирует деяния Господа таким образом. Здесь это все описано в этой книге, что очень трудно понять человеку положение Бога. Вот когда мы говорим философски, Бог независим. Философски мы каждый согласится, Бог должен быть независим, должен быть выше всего, да. Но когда он в образе человека действует независимо, очень многие завидуют ему. Думая, что это обычный человек, что он себе позволяет. Как некоторые даже религиозные люди слышат, что Бог наш, Бог как бы здесь танцует с многими женщинами, они критикуют это тоже. Он не должен этого делать. Он же независим. А что означает независим? Означает, что мы будем делать любые вещи, плохие или хорошие. Нет плохих и хороших понятий для независимого. Он независим как раз от таких понятий плохого или хорошего, таких оценок. Он выше, то есть он трансцендентен. Вот это положение понять Бога очень трудно. Потом мы читаем эту книгу, пытаемся понять эти игры Кришны с трансцендентной точки зрения, с духовной точки зрения. Это противоречит философии майявады, потому что майявады, имперсоналисты, они считают, что духовная жизнь не имеет разнообразия, она единообразна, там единство существует, нет разнообразия. Разнообразие иллюзорно, материально, а с духовной точки зрения есть только единство. Адвайта вада, недвойственность, они исповедуют такое учение. Но Господь Читания сказал, что есть единство и различие одновременно. И это непостижимо. Вот это как бы божественная суть, непостижимость его единства и отличия. Ведь он в единственном числе. Означает, что только Бог существует один. Только он. Но при этом он становится многим, включая безграничное количество живых существ, безграничное количество энергии, исходящих из Бога. Все это не отлично от Бога, но он сам отличается от всего еще выше. Вот это Ачинтья, Пхеда, Пхеда, Татва, философия единства различия. полностью проявлена в этих историях трансцендента. Чтобы изучать эту книгу, десятую песню Бхагавата, это десятая песня Бхагавата Пураны, уже лик Господа описывает. Начинается с первой песни со стоп и поднимается выше, и десятая песня лик Господа описывает. То есть нужно хотя бы теоретически признать, что Кришна, о котором здесь идет речь, это Верховная Личность Бога Бхагаван, и я есть не тело, а душа. Чтобы отвечать эту тему, необходима такая настройка, хотя бы теоретическая настройка. Ну и теоретическая настройка означает вера. Вера, то есть мы, это теоретический момент на уровне ума, вера. А потом задача эту веру углубить. С уровня ума глубже, в сердце. Полная вера называется. И полная вера — это и есть высочайшая наука. Наука. Мы верим в науку, потому что она может подтверждать что-то практически. Это называется полная вера. Нам что-то открывает какие-то законы научным путем и пользуемся ими практически. Считается полная вера. Но удивительно, что даже эти законы практически работают, но не приносят нам счастья. Это вера еще не полная. Не, вера не основана на полном знании, завершенном знании. Это беда современного мира, много очень наук и знаний, но ни одно знание не является полным. Поэтому вера у людей не полная, хотя они пользуются технологиями, а в жизнь уже многие не верят. Могут не верить в Бога, могут не верить в возвышенные какие-то вещи, в будущее. Они не верят также в прошлое, что в прошлом когда-то все зашло из высшего источника. Их нет, в прошлом это обезьянчик произошел, нет и веры позитивной. И их вера, она не приносит им как бы вдохновения. Потому что тут нет вдохновения быть потомком обезьян. И потом человек смотрит на форму жизни ниши и подражает им, как сейчас люди живут, как животные. Ну а когда мы изучаем Верховную Личность Бога, это законченное знание. Любое знание нужно прийти к Богу. Вера полная, то есть вначале был Бог, и в конце нашего пути нас ожидает Бог, абсолютная истина. И середина пути должна быть связана с Богом. Это полная вера. Начало, середина и конец, все связано с Богом должно быть. Все наши технологии, все наши науки, все остальное — это полнота. Итак, здесь Господь Кришна дает Васудеве духовные наставления и возвращает девочке ее погибших сыновей. По ведическому обычаю, младшие члены семьи каждое утро почтительно приветствуют старших. Дети непременно должны выражать почтение родителям, а ученики — духовному учителю. Соблюдая этот обычай, Господь Кришна, Баларама, по утрам почтительно кланялись своим родителям, Васудеве и Деваке. После того, как были завершены жертвоприношения на Курукшетре, и все ядовы вернулись в Двараку, Господь Кришна и Баларама однажды утром пришли выразить почтение Васудеве. Васудева, воспользовавшись случаем, воздал хвалу своим возвышенным сыновьям. О том, как могущественный Кришна Баларама, Васудева узнал от великих мудрецов, которые присутствовали на жертвоприношении. Много раз он и сам мог убедиться, что Кришна Баларама — необычные люди. Поэтому он поверил мудрецам, которые говорили, что и Кришна Баларама — Верховная Личность Бога. Интересно, что Васудева с самого начала знал, что Кришна Баларама — Верховная Личность Бога, но забыл об этом. Нарада Муни объяснил это на Курукшетре, отвечая на вопрос Васудевы. Он сказал, ну вот, недавно говорят, чем ближе знаешь, тем меньше почитаешь. Уходит почтительность, потому что много любви. И Васудева погружен в эту родительскую любовь, поэтому забыл о том, как Кришна явил ему свою четырехрукую форму еще в момент явления, рождения его. Сразу прилил божественную природу и дал ему приказ. А это же ночью отнеси меня во Вриндаван к Ишоде, но не Махарадж. Это Кришна сказал в форме Нараяны. Лежа на коленях девочки, как младенец, одновременно он проявил четырехрукую форму Нараяны со всеми атрибутами и приказал Васудеве из тюрьмы, где он был заключен, отнести его в Вриндаван. Васудева даже не спросил, как я это сделаю. Я прикован цепями, я в заточении. Он даже не спросил об этом, потому что верил в Трисвой Бога. Не было сомнений никаких. Он просто взял этого ребенка потом, оковы сами по себе распались, двери открылись, стража уснула, вот так все происходило, как в сказке. Васудева на это же внимание не обратил. Был под таким впечатлением божественным, что он чувствовал себя полностью свободным, делал, выполнял волю Бога и абсолютную веру имел в это. Но затем здесь описывается, что когда Кришна стал играть уже роль его сына, он должен был его обучать и воспитывать. После Вриндавана Васудева почувствовал родительскую любовь, погрузился в эту расу и стал забывать о положении Кришны. И вот эти мудрецы на Курукшетре напомнили ему, кто твой сын на самом деле, Васудева. Из-за влияния йога майя Васудева как бы забыл об этом. И вот он узнал наконец от мудрецов, ведь недостаточно еще самому иметь какие-то реализации. Нужно еще услышать это от мудрецов, от гуру Парампары, слушать постоянно о Кришне. И когда он услышал, он обратился к ним уже не как к обычным людям. Вот что он сказал, с глубокой верой в своих сыновей он обратился к ним с такими словами. «О, возлюбленный Кришна, ты Сат-Читананда Виграха, Верховная Личность Бога». То, что написано в Брахма-Самхите, это говорит Васудева. Он говорит в осознании, в сознании Кришны говорит, наконец, находясь уже в сознании Кришны. Он видит Сат-Читананда. Как у Сат-Читананда есть метод. Обычно человек не видит вечность, не видит знания, эту энергию, и не видит блаженства, где они, мы ищем, где счастье, где мудрость. Мы в ком-то ищем это. Не находится где-то как предмет или какая-то метода. Эти энергии находятся в каком-то живом существе, развитом. Кто-то может быть очень мудрым и в блаженстве пребывать, если в нашей вечности. Вот только так можем увидеть через кого-то. Итак, эта форма Сат-Читананда обладает каждое живое существо, как душа. Но не каждый может это проявить в материальном мире, как через покрытие материальной природы. Только Верховная Личность Бога не находится под контролем материальных животных, когда приходит как сам Бхагаван своим или аватар. В этот момент он не находится, как все живые существа, под контролем. И вот Васудева видит перед собой это существо, играющего роль его сына. И эти чувства есть у него. Но он услышал также, что мудрецы сказали, что это Бог. И вот он видит этими глазами, и видит вот она эта форма, излучающий Сат-Читананда. Вот он здесь. А ты, Баларама, Санкаршана, повелитель всех мистических сил. Санкаршана — это сила духовная, которая держит все, поддерживает все миры. Одно из его проявлений, Санкаршана, это Шеша. Шеша означает полный, совершенный, полон могущества, в полной степени могущественный. Эти вселенные у него на капюшонах, как капли росы, говорится, он не замечает их веса. Эти все вселенные, мироздания безграничные покоятся на его капюшонах. Это безграничная сила Бога, Санкаршана, который поддерживает все миры. Это Баларам. Они как бы двое, но на самом деле это одна личность. А чинь терпеда ведататва, Богу очень трудно понять. Отныне я знаю, что вы вечны, вы трансцендентны материальному космосу и его источнику, Верховной Личности Махавишну. Он видит их еще выше. Вы изначально повелеваете всем сущим, вы вместилище материального космоса, вы его творцы, и составляющие его первоэлементы. Вы властвуете над материальным миром, и в сущности этот мир создается только для ваших лил. Очень могучная реализация. То есть предназначение мира неизвестно никому. Этих вселенных, как ну, теория случайности для человека преобладает, человек не может взять в толк, что в этом гигантском проявлении, где нет границ, вообще какой-то есть смысл. Смысл, значит, этим как-то нужно воспользоваться. А как этим воспользоваться? Границ нет, значит, и смысла нет. Но этим пользуется кто-то другой. Вселенная такая огромная, потому что есть могущественные личности в этой Вселенной, более могущественные, чем человек. Мы пользуемся Землей, тоже большая, но мы ее хоть освоили. В наших масштабах мы освоили ее. И в этом есть смысл. Но если мы не освоили Вселенную, то смысла нет. Но она освоена уже. И там есть смысл, для чего ее осваивать, для чего развиваются эти этапы творения. Она создается, подействует, но разрушается, но сносится, новый этап творения. Какой смысл в этом? Снова начинать одно и то же, циклично, вечно это происходит. Вращение. И много живых существ ходит туда, и снова в неправильном состоянии, снова они в начале дня Брама проявляются, и воплощаются, и живут здесь, борются в невежестве, в знании, все в перемешку, но снова уничтожаются, и снова в неправильном состоянии Маха-Вишну. И снова, и снова, и снова, беспомощные живые существа то спят, то пробуждаются, то спят. Какой смысл в этом? Смысл в том, чтобы живое существо вернулось обратно к Богу, духовно пробуждено. Для этого приходит аватар в этот мир. То есть он создан для Бога даже. Не только для живых существ, которые сюда приходят со своими материальными целями, индивидуально маленькими, ограниченными знаниями и желаниями. Приходит также для сверхдуши, источника творения, вот его высшее назначение этого мира, когда мы сюда приглашаем Бога. И именно по приглашению, что как бы мир нам дается, нам право решать, будем с Богом или не будем с Богом. В этих мирах мы как бы проявляем свою свободу выбора. Дано право это. Можно жить без Бога, можно с Богом. И вот когда мы приглашаем Бога, мы видим, что предназначение выполнено. Кришна пришел в эту Вселенную, с Баларамой пришел, вот тут Санкаршина. Предвечный Господь, источник всех мирозданий, всех духовных миров, вместе с Санкаршиной, со всеми его энергиями. И тут мы осознаем, что все мы связаны с ним, все связано, есть только Бог, есть только его воля. Вот в этом смысл творения. И затем это живое существо, осознающее Кришну, таким образом покидает этот цикл сансары навсегда. То есть вечный мир, духовный мир. Все, что возникает в материальном мире, в любое время его существования, это также вы. Ибо вы и причина, и следствие этого проявления. Две категории этого мира, властитель и подвластные, тоже вы. При этом вы возвышаетесь над ними, как верховные трансцендентные повелители. Поэтому вас нельзя воспринять материальными чувствами. То есть нельзя увидеть, потому что эти две личности, Кришна и Баларама, над всеми находятся. Но как мы это увидим? Вот они среди людей пребывали, когда пришли на землю. Как же выше, в чем они выше? Ходили по земле, они также подобны человеку. Они сражались с демонами, подобно царям. Пасли коров, подобно пастухам. Женились, как обычные люди. Те же обряды проводили. Но при этом все, что они делали, не является материальной деятельностью. Вы говорите, выше. Бог может есть. И человек ест. Но когда Бог ест, насыщается вся Вселенная. Достаточно несколько рисинок, чтобы удовлетворить Бога, если подан с любовью. И все будут удовлетворены. Вот это трансцендентное тело, называется Бог, независимое. Весь мир зависит только от его удовлетворения или неудовлетворения, от его чувств, потому что он источник чувств. Если его чувства удовлетворены, все живые существа благодетельствуют. Если чувства Бога не удовлетворены, живые существа не благодетельствуют. Итак, Параматма сердце может быть довольно или недовольно нашими действиями. Каков критерий? Как это Параматма? Как он может быть довольна или недовольна? Бог. Он должен быть всегда доволен сам себе, он независим же. Если он зависит от того, что мы делаем, от его счастья, зависит от нас, то он зависим, он не Бог. Опять же, сложный вопрос появляется. Как же понять положение Бога? Что значит доволен или недоволен? Речь идет о личности. О личностном аспекте, где он заботится как личность о каждой маленькой личности, обо всех живых существах. С этой точки зрения может быть доволен или недоволен. Если живые существа наносят вред друг другу, Богу вред ему нельзя нанести. Он недоступен для материальных чувств или оружия, недоступен. А телам живых существ, воплощенных в этом мире, можно принести много боли, много насилия. К этому есть склонность у всех живых существ, поэтому свет душа, сердце регулирует каждого, как довольный или недовольный, как голос совести, как неинтуитивное знание, как тяжесть на сердце грехов, это память. Она наделяет нас этой способностью ощущать свои грехи, свои ошибки и исправлять их. Он гуру в сердце. Но даже с ним человек может спорить, понижать, отказываться, понижать этот стандарт совести, принимая какие-то токсины, наслаждаясь, отвлекаясь, делая грехи, меняя законы, люди пытаются из всех сил отстранить Параматму из своего сердца и убрать ее оттуда. И только свое мнение оставить, но от этого еще тяжелее становится человеку, и в конце концов может упасть в тело животного, где нет конфликта с Богом. У человека всегда есть конфликт с собственной совестью. Ему дано это право соглашаться с ним или не соглашаться. У животного нет этого выбора. Оно не осознает ничего из этого, что мы говорим. Оно думает, что оно независимо, хотя полностью под контролем природы и Параматмы. Но думает оно, что абсолютно независимо и не беспокоится ничего. Делает, что хочет. Если человек думает так же, это животное еще не осознал свою зависимость от законов Бога. Итак, здесь Васудева, он говорит эти важные вещи для нас. Вот мы именно следуем по стопам Васудевы. О Господь, Ты высшая душа, нерожденная и неизменная. Ты не подвержен шести изменениям, которые претерпевают материальное тело. Это Ты создал чудесное многообразие материального мира. И как свет душа вошел во все сущее, даже в атомы. Ты жизненная сила и высшее сознание всех живущих. Ты хранитель мироздания. То есть шесть видов изменений тела — это рождение, рост, какие-то побочные деятельности, увядание, исчезновение. Известно нам на опыте каждому, что проходит через шесть фаз всей жизни. От рождения до смерти. И старость как бы показывает нам тот момент жизни, где мы находимся. Наш внешний вид также указывает на это. Вот ребенок — это вот такой вид внешний. Подросток внешне меняется, мы видим время, как действует время. Эти шесть фаз времени влияют на нас, влияют физически, меняется форма. Но у Кришны нет физического тела, которое находится под контролем времени, что он сам повелевает временем. Если он приходит в каком-то теле, это тело не материально, а это тело, повелевающее временем. Известно из истории Кришны, что, находясь на поле битвы Курукшетра, он уже имел возраст 125 лет. Оставаясь на вид 20-летнего юноши. Так он выглядел. И также Кунти Деви, великая преданная, она уже имела взрослых сыновей, она выглядела юной девушкой. Благодаря Господу Чайтанье мы слышали о Гададхаре, воплощение его внутренней энергии, который также выглядел юноши уже в преклонные годы. Пока Господь Чайтанья не ушел с планеты, он выглядел юношей. А затем, через несколько дней, состарился профессор старика, когда Господь Чайтанья ушел. найти его удивительно. Но Господь может любой образ принять. Но никогда он не теряет своего изначального положения Верховной Личности Бога. В Пуранах описываются удивительные примеры его воплощений, такие как Ватсья. У нас на алтаре есть это божество в форме шилограмма Шивы, Матси Дев. Рыба Матси. И там также описывается, что мы знаем некоторые из воплощений, а их нельзя перечислить. В каждой форме жизни он проявляется. В любой, во всех, в свою очередь. Но не все нам доступно для понимания игры его. Нам даются те виды, которые мы можем воспринимать. Можем оценить красоту Кришны, именно когда он приходит в человеческом облике. Когда он приходит в форме рыбы, я думаю, что рыбы были бы более в этом опытный, чем человек, оценить, что это за рыба такая. Вот. Иногда приходит в форме вепря, что не привлекательно для с точки зрения человека, кабаном. Но деяния его трансцендентные и блаженство, которое он распространяет, забивают все эти вот недостатки материальных впечатлений, то, что мы видим. Мы видим человека, но у него есть тоже недостатки. Кабана, он грязный, рыба, просто рыба, тупое существо. Но когда Господь принимает эти формы, он устраняет эти все недостатки, что лишён недостатков. И рыба там, как Верховная Личность Бога, и поклоняются этой рыбе, когда видят великий трансценденталист и видят эту форму, они поклоняются ей. Это рыба трансцендентная. Если вид кабана, то никто не видит его нечистым, потому что Господь, как солнце, устраняет все недостатки, все эти самскары, которые есть в уме у нас, все отождествления. И мы начинаем осознавать изначально чистую форму, неоскверненную. Любая форма изначально трансцендентна, нечиста. Но любая форма материальной мира осквернена материей. Осквернена даже собственными выделениями тела, такими как моча и испражнения. Всегда какая-то скверна есть, предвидная доля, это скверна присутствует. Тело нужно мыть, ухаживать, чтобы поднять наше сознание от уровня животного. Мы принимаем образ жизни, чистоты понимаем другой. Что животное не моется, допустим, но ест и испражняется одновременно в этом же месте. И вот нам, чтобы выйти из этой уровня невежественной нечистоты, у нас есть другие правила регуляции, как с этим телом жить, чтобы познать Дух в этом теле. И первое правило – это чистота, конечно же. А Господь чист внутри и снаружи. Поэтому любой форму принимает, любой аватар. Жизненная сила – основа существования всего. И исходящая от нее созидательная сила не могут действовать самостоятельно, ибо зависит от тебя. Верховная Личность, стоящая Верховная Личность, состоящая за ними. Это все, что говорит Васудева здесь, это в Бхагавад-гите описывается. Каждый абзац, можно приводить шлоки из Бхагавад-гиты. Например, здесь вот то, что он говорит. Пять причин деятельности описывается в 18 главе Бхагавад-гиты. Там описывается, что деятельность любая имеет пять причин, пять побуждающих причин, иначе нельзя совершить деятельность. И высшая причина – сверхдуша, вдохновляющая сила. Поэтому есть жизненная сила, из которой исходит созидательная сила. Но без вдохновения мы ничего не можем созидать. Можем только есть, спать, закупляться, броняться. Это жизнь как бы без вдохновения. Поэтому здесь Васудева говорит об этом, что зависимо от тебя в своей деятельности, если мы хотим возвышенные вещи делать, то должны связаны с этой высшей созидательной силой, с источником ее, чтобы это вдохновение и знание помогали нам делать какие-то большие вещи великие. Без твоего желания они не способны действовать. Материальная энергия не обладает сознанием и не может действовать сама по себе, не возбуждаемая тобой. Поскольку материальная природа зависит от тебя, живые существа могут лишь пытаться действовать. Но без твоего позволения они не способны ничего совершить или достичь желаемых результатов. Ученые смотрят на природу и говорят, она сама по себе работает. Как едет? Ребенок как же думает? Машина едет, да, машина едет, сама смотрит. Стоит сесть, она поедет, куда я захочу, наверное. Я так думал, когда был ребенком. Нет, там есть водитель, есть устройство, мы знаем, как это все. Без водителя никуда машина не поедет. Она не обладает таким сознанием. Она миллион лет простоит без руку. Пока живая сила не войдет туда и не нажмет туда, куда нужно, то есть сознание. Через сознание он действует. Изначальный источник всей этой деятельности, этой машины – сознание, сверхсознание. То нажимает эти необходимые кнопки в соответствии с общей деятельностью и индивидуальными желаниями живых существ. Она знает общую характеристику всего устройства и знает как желание каждого живого существа. И таким образом это вот сверхсознание управляет этой машиной. Сверхдуша называется Бог. Управляет этой машиной, где каждое живое существо просто выполняет свою функцию, зная или не зная об этом. Потому что знает свою душа все. Но, возлюбленный Господь, вся энергия исходит от Тебя. Все, что представляется нам таким величественным и могущественным, свет луны, жар огня, лучи солнца, сияние звезд, вспышки молний, незыблемость гор, сила и благоухание земли, все это Твои различные проявления. Чистый вкус воды, сама вода и жизненная сила, поддерживающая все живое, это тоже Твои проявления, о Господь. То есть здесь предсказывается Бхагавад-гита. Бхагавад-гите Кришна то же самое о себе говорит. Возлюбленный Господь, хотя, казалось бы, сила чувств, способность мыслить, ощущать и желать, сила тела, его движение, его рост, объясняется действием воздушных потоков внутри тела, в конечном счете все это проявление твоей энергии. Необозримое космическое пространство покоится в тебе. Здесь вот сюда говорит, что мы, конечно, знаем, что тело движется при помощи воздушных потоков. Кто-то так скажет, что здесь Бог. Но говорит, вот в конечном счете ты источник этой энергии, который так может действовать. Вот эта энергия, которую мы открываем, жизненная сила, если мы открываем эту энергию. И воздушные потоки, праны, сейчас уже мы тоже доходим как наука, доходим до этого понимания, что есть эти праны, существуют праны. Система йоги помогает нам распознать их, что нет приборов у ученых, но при помощи системы йоги человек легко достигает этого понимания через прану-яму, осознание праны. Это многие йоги начинают понимать себя как через прану. Этот уровень выше, чем уровень Анны. Потому что все живые существа, животные, примитивные создания и люди, не обученные духовно, не занимающиеся йогой, они осознают свою жизнь через Анну, пищу. Пищу мы сознаем, прямо ощущаем голод, насыщение, энергию от пищи. Мы прекрасно осознаем свою жизнь на уровне Анны. Пищеварение. И оно связано с гениталиями даже. На этом уровне тоже есть сознание. Довольно развитое, вот тут деятельность активная. Пищеварение и вот сексуальная деятельность. Это низшие центры. И праны можно, при помощи пран можно сознание открыть, поднять выше, до других центров. Это йога занимается этим. Прана яма имеет большое значение, поскольку связано с умом. Ум с медитацией, а медитация может сознание поднять от гениталиев, от желудка, выше, 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 и мы раскрываем философские ценности, творческие ценности и духовные, конечно, ценности на вершине всего. Вот такой подъем йоги происходит. И здесь говорится, что можно видеть и так это, но в конечном итоге, когда мы достигаем духовного уровня, мы видим, что источник всех этих энергий от начала и до конца один. То есть нет разницы между желудком и философским мышлением на этом уровне. То есть вы видите пищу как энергию Бога. Поэтому ее едите. Не потому что желудок просит, требует безмозглый желудок, да, потому что механически требует пищи. Инстинктивно, как у животного. Хочется что-то пожрать. Пожирают, это желудок требует. А здесь осознание пищи как энергии Бога. Когда человек развивает свое сознание, он тоже ест пищу. уже он видит все иначе, как Васудева видит это, да, можно видеть прана, можно видеть Бога. Можно видеть дождь и объяснять его с точки зрения конденсата солнечных лучей, можно понять, что за этим стоит Бог, устройство. Явление одно и то же, но сознание по-разному объясняет. Поэтому ученые тоже на разном уровне сознания по-разному могут объяснять эти явления природы. Наша задача — познать до конца этот процесс, до источника. Гром, раздающийся в небе, высший звук омкара и различные слова предназначены для того, чтобы отличать одну вещь от другой. Все это символы тебя. Это интересно все, что тут описывается для наблюдения. Мы можем наблюдать мир через то, что написано в шастре, глазами шастры, и увидим удивительные вещи, открытия сделаем. Наука может сделать серьезный сейчас шаг. И, может быть, даже приходит время к этому, чтобы наука сделала сейчас очень серьезный шаг вперед. Современная наука, современные ученые могут воспользоваться этими трактатами духовными, ведическими, особенно что касается личности Бога, вот, изучить этот аспект, высший аспект истины. Можно сделать удивительнейшее открытие, потому что мы все личности. Для личности это будет очень ценно. Сейчас для личности ничего ценного, извиняюсь, ничего не говорю. Ничего, почти ничего не делается ценного, потому что выше личности деньги сейчас, энергии. Энергия выше личности. То есть машина будет дороже обходиться, чем человеческая жизнь. Так устроена наша жизнь, потому что сознание на этом уровне находится. Но если мы обратимся к личности Бога, не к энергии Вселенной просто, как энергия, а к личности Бога, мы благо принесем всем личностям, всем душам, живущим на земле. И животным, и насекомым, и растениям. То есть природа будет процветать и вести совершенно иначе, по-другому, по отношению к человеку, в других этих отношениях мы будем расцветать, каждая личность. Это есть прогресс. Поэтому, может быть, сейчас время приходит к тому, чтобы мы изучали природу личности. Если мы увидим личность в каждом живом существе, представьте, это будет неземная цивилизация. В каждом живом существе, вот, воплощенном в этом мире, мы увидим личность, душу. Насколько изменится атмосфера в этом мире, что человек будет творить, какие чудеса человек начнет творить. Присутствие человека все будет просто расцветать. Что он будет столько давать энергии знания, блаженства. От него будет исходить счастье, существование, осознание этих энергий. Все живое просто будет как под солнечными лучами расцветать. Это присутствие от влияния человека, этого чистого человека. Но нам нужно эту чистоту получить от сознания Бога. Если я это тело, то в конце концов я животное. Я веду себя как животное. И животные едят друг друга, и я ем тоже. Так же. Чувствуя те, кто ими управляет. Полубоги, знания, приобретаемые с помощью чувств, и сам предмет познания, все это ты. Удивительно, да? Ведь нет разногласий. И капиталисты, и коммунисты могут жить в мире, потому что те и другие должны знать пользу того и другого вместе. Не что-то одно, капитализм или коммунизм. Вместе, вот как вот эти отношения, как связать, вещи кажутся несовместимыми, как связать бедность и богатых, как связать умных и глупых. У них есть природная неприязнь, они не общаются, не любят друг друга. Да, но Верховная Личность Бога равна ко всем относится. Вот это равенство, вот это нам нужно познать. От Бога. Человеку это не дано без Бога. Но Бог на самом деле равно относится и к муравью, и к человеку. Абсолютно равно. Одинаково ценно. Отвечает каждому в соответствии с его желаниями и потребностями, но отношения равны. И человек должен учиться у Бога, наш учитель Бог. Так же равно относиться. И устроен мир так, что мы различаем предметы, как форма и цвет. Если бы не было вот этого цвета, мы бы не различали. Есть также, мы пользуемся речью, звуками в эфире, нам дан аппарат речи. Это божественное устройство. Можно произвести слова, слоги, понятия, образы. Нам дают, кстати, столько энергии удивительных. И при помощи этих образов можно Можно создавать нечто удивительное, творить через слова, через образы, через звуки, через музыку, воплощать удивительные вещи через культуру. Но изначально вся эта музыка от души исходит, от флейты Кришны. Что Кришна играет, он не работает, он играет, там музыка, там танец, там песни, там это жизнь божественная. И вот эта музыка, она, мы должны услышать ее. Видя, как этот мир устроен, согласно этой музыке Бога, этому дирижеру. Способность сознательно принимать решения и острота памяти живого существа тоже ты. Ты эго в гуне невежества, которое является причиной возникновения материального мира. Ты эго в гуне страсти, рождающей органы тела. И ты эго в благости, дающая начало богам, которые управляют материальным миром. Ты иллюзорная энергия майя, которая заставляет обусловленную душу беспрестанно переселяться из одного тела в другое. Так Прабхупада говорил, что если вы познаете Бога, вы познаете все. Вот тут Васудева и говорит в сознании Кришны, начиная от Бога, кто он, Сат-Читананда Виграха. До наблюдаемых объектов он видит все, как это все с ним связано, как работает. Все открыто перед ним. Величайшая наука в этих нескольких страницах. И чтобы раскрыть ее, нам понадобится тоже совершать усилия определенные. Что мышление современного человека отличается от мышления Васудевы. Нам нужно найти эквиваленты, как перенести то, что здесь написано, в эквивалент современного мышления и поведения. Чтобы это было понятным сейчас современному человеку. Потому что это все ты, Кришна, Кришна, это кто, что такое Кришна. Прабхупада, ну что он так сказал, так это все, кругом Кришна, нет ничего кроме Кришны. Говорит, я не знал об этом. Мне трудно, вы чего не знаете. А мните себя учеными, представляйте себя учеными, занимайте место лидирующее в обществе. А ведь вы же не знаете Кришну. Главную вещь не знаете. Изучайте траву, но изучайте Кришну. Какая польза от ваших изысканий? Есть такой диалог с ученым, потрясающий. Если вы знаете Кришну, вы знаете все. Это же полезное, но вот оно знание. Но если вы знаете только траву, ну что? Много ли пользы? Они пишут вот такие книги вот, о траве, например, о разных травах. Ну, есть польза, есть лекарственные свойства, трав и прочее, можно изучать, да? Ну, а о Кришне ничего не пишут. Вот когда только о Кришне написано, удивляются, что все о Боге. А что о нем можно сказать вообще? Да, о нем нечего сказать. Так посмотрите, что тут происходит. Это все есть, он, все это разнообразие. Тут можно общаться свободно в сознании Кришны. Столько тем удивительных, столько форм потрясающих отношений. Но если там нет Бога, это не раскрыто остается разнообразие, но пугает нас. Потому что каждое живое существо, оно защищает себя. Это другие отношения совсем. Мы не видим такого счастья, пока не создаем свой вот какой-то доверительный мир семьи, где мне доверяют, меня любят, вот тут я могу раскрыться. А там за порогом дома я уже скован, и все скованы. Мир-то враждебный создал человек. А Бог говорит, это все мои частички, одна семья на самом деле. Давай пойми это. Как, поклоняясь мне, каждый, ты, то есть, ты мне будешь поклоняться, каждый человек, несомненно, это произойдет. Поэтому сейчас очень важно, чтобы мы понимали, что Бог один. И Бог всюду и везде. В любой религии. Даже в атеистических учениях Он есть. Что с его точки зрения он все может использовать на благо, даже атеизм, даже вирус, который сейчас распространяется, он может на благо использовать, который может дать толчок новому мышлению. Во всем есть также божественный смысл. Во всех этих недостатках, которые мы видим для нас, и трудностях, во всем есть еще высший смысл, абсолютно благой. Даже в этих потрясениях можно видеть милость Бога. Это сознание Бога. О, возлюбленный Господь, Верховная Личность Бога, ты изначальная причина всех причин. Подобно тому, как земля – изначальная причина возникновения различных деревьев, других растений и так далее. Как земля присутствует во всем, что из нее возникает, так и ты в облике сверхдуши пронизываешь весь материальный космос. Ты высшая причина всех причин, вечная основа бытия. Все сущее есть проявление твоей единой энергии. Тригуны материальной природы, сатва, раджас и тамас, и результаты их взаимодействия связаны с тобой посредством йога майи. Кажется, что материальные гуны действуют независимо, но в действительности вся материальная энергия покоится на тебе, сверхдуше, поскольку ты высшая причина всего сущего. Ты не подвержен намерениям, изменениям, простите, которые происходят со всеми материальными, рождению, росту, существованию, преобразованию, увяданию и гибели. Твоя высшая энергия йога майя действует во всем. Поскольку йога майя твоя энергия, ты тоже присутствуешь во всем. Вот под покровом этой маха майи есть йога майя. Это еще не раскрыто. Йога майя, она преобладает количественно и качественно, превосходит маха майю энергию. Некоторые думают, что здесь маха майя, поэтому тут нет йога майя. Нет, она здесь же йога майя. Просто мы находимся сейчас под контролем маха майя. Это наш выбор. Потому что Гити говорит, что великие святые махатмы здесь, в этом мире, находятся под влиянием йога майя, высшей энергии. Поэтому они выглядят святыми и действуют как святые. Йога майя здесь есть. Здесь же есть маха майя. У нас просто есть выбор между этими двумя. Если мы выбрали маха майю и здесь, как ей трудно вырваться. Она цепкая. Имеет функции связывать и удерживать. Как гуна через гуны. Гуна-веревка связывает и удерживает. Если мы привязаны, мы не можем как бы изменить свое положение. Поэтому чем больше связываем, тем больше это вот связывание, сковывание происходит. Вот как освободиться оттуда? Несколько болезней, потому что когтистые лапы майя, говорится. Внутрь заходите безболезненно, выйти болезненно. Привязанности возникают. Трудно разрывать их привязанности. Самые сильные привязанности — это родственные узы, например. Родственники, которые тоже умирают, стареют, болеют, и вот тоже меняют тела, и тоже в этом цикле находятся, мы за них держимся, и вместе с ними перерождаемся. И вот так друг друга держим здесь, вот этих когтистые когти майи. И как разорвать эти узы? Не нужно искусственно делать. Если мы искусственно разберем узы, мы умрем. От тоски и печали. Что нам нужны родственники, нам нужны какие-то отношения, нам нужен какой-то свой мир. Естественно, нужно добавить йога майю Кришну. Но тогда просто увидим с вами, что все мы родственники, не только этот человек мы родственники, не только мой этот ребенок, мы все родственники. Вот и все освобождение. Мы ничего не теряем. Просто добавляется Кришна в нашу жизнь. Многие люди извращают эту практику и говорят, что надо разорвать все связи с родственниками. Надо разорвать связи с этим миром. Ну, да, некоторые так делали, подвижники, искусственно. Но обычно от отчаяния, от разочарования, от осознания сильных страданий. Ну, вот кому-то не повезло в жизни. Да, ну да, вот тогда понятно. Ну, а так, если у тебя все хорошо, зачем ты делаешь? Зачем ты боль приносишь своим близким людям? Зачем ты куда-то уходишь? Ради чего? Сейчас люди думают об этом, что вот это есть духовная жизнь, нужно все это отречь, отрезать, вот так вот с болью, выкинуть все и уйти к Богу. Ужасно жестокий процесс, но он не такой. Он не болезненный процесс, по-настоящему это блаженный процесс. Мы добавляем сюда же в нашу семью, в нашу единость Кришну и все. В чем проблема? Проблема в том, что люди извращают всю философию. Итак, йога майя присутствует здесь, она выше, чем маха майя. Если мы получаем ее покровительство, то маха майя уже не властвует над нами. И вот сверхдуша находится в области йога майи в нашем сердце. То есть его воля. Йога майя исполняет только его волю. Больше ничего. Маха майя исполняет и нашу волю, материальное желание, через полубогов, через наш труд устроить так, что можем получить желаемое, через карму, через гьяну. Разные процессы даются, как в этом мире исполнить желание, быть счастливым, материальной энергией. Это делает маха майя, которой мы должны платить. Потому что мы хотим для себя, поэтому мы должны платить. Но йога майя – это воля Кришны. Если мы просто хотим исполнить волю Кришны, мы ничего не должны платить. Если мы бескорыстно действуем, нам ничего не платят, мы ничего не должны платить на свободу. Это и есть атмосфера любви, царство любви, где нет никакой платы. Есть просто любовь, которая все действует. Еще лучше действует, чем за плату. Это то, что говорит Васудева, видите, это величайшее знание, и как раз вот нам рекомендовано принять этот образ мысли. Не образ мысли Ишоды Нанды, это Галока Вриндавана уже, когда мы с Кришной будем иметь такие отношения, раз. Но наш путь вот сознание Васудевы. Что мы находимся в этом материальном мире сейчас, мы должны видеть Кришну здесь тоже. Тут это описывается. Но здесь остановимся, тут много уже философии, уже все Бхагавад-гиту почти прочитали. Какие будут вопросы по этой теме? Да?
У меня два вопроса. Первый вопрос, я хотела бы узнать, как Васудева, он же отец Кришны, а раса у него какая? Это же вроде бы как вацали раса, а вот, ну, его вид, как бы то, как он видит Кришну, как будто бы вацали раса.
Это вацали раса смешанная с даси расой. На самом деле там больше даси раса. Но там же есть вацали, потому что вот на Курукшетре Васудева забыл на какое-то время о положении Кришны. Когда видел мудрецов великих, величайших мудрецов, когда видел присутствие полубогов, видел их величие, а в Кришне он видел сына. Пока мудрецы не указали, что вот он управляет всем этим полубогами, мудрецами, и он твой сын. И вот с этой точки зрения он сейчас это все выражает. Но нам намагаешь еще, да, даже если им сказать об этом, они забудут тоже. Тут же, что для них Кришна только сын. Бог мешает, препятствует, как бы вот это положение, препятствует, они не хотят. Настолько сильная любовь, всепоглощающая, что она устраняет эти различия даже между Богом и человеком. И надо думать, это мой сын, я его родитель, и все. Я буду его воспитывать, я буду его заботиться о нем, буду его ласкать, буду его любить. Буду одевать кормить, буду все для него делать. Он будет меня слушать. Вот это вот надо, Махарадж. Это указывает на Галоку Вриндавану. Когда мы в материальном мире, мы тоже можем также иметь желание иметь великих детей, так же. Почему нет? Если наше сознание очень развито, можем даже пожелать, чтобы ребенок был как Бог. Но при этом будем сознавать его именно величие в большей степени, чем когда он вырастет. В большей степени сознавать его величие, гордиться его величием. Не знаю, это мой сын, но он великий весь. А у Нанды нет такой гордости, что он великий.
То есть в одной расе могут быть как бы оттенки
других. Оттенки. Это описывается в нектаре преданности, что расы могут иметь оттенки. Например, есть дружеская раса, описывается с Кришной, там мальчики-пастушки в этой роли. Но там тоже есть старшие пастушки над Кришной, младшие пастушки перед Кришной. Они все друзья, но с оттенком покровительства, как родительский оттенок. И оттенок служения, как дайся раз. Все это, да, вот, имеет множество оттенков, градаций. Пять основных рас, они могут взаимодействовать.
А еще один вопрос. У нас есть один студент, он профессор, очень большой ученый в Дрездене. Он физик, специалист в области нанотехнологий. Вот. И вместе с этим он изучает Бхагавад-гиту, а он только начинающий преданный, И его очень интересует красота. И вот в этот раз, как раз я когда писала ему подношение, я говорила о красоте, и его это очень сильно зацепило. И я ему говорю, тебе нужно писать, говорю, статьи нового плана. А он говорит, мне бы кто-нибудь наставление дал, как это видеть, говорит, потому что я вижу красоту в микроскопе, я поражаюсь вообще, говорит, Кришне, вообще под микроскопом это удивительная красота. И я хотела, ну так как вы сегодня об ученых говорили, могли бы вы дать какие-то такие наставления ученым, через что им нужно, ну как бы каким образом к этому прикоснуться, вот в частности физику?
Физики лирики, так они еще говорят, связанные вещи, потому что человек, видящий красоту творения, он видит разум Бога. Красота автоматически дает этому видение. Через красоту. Но если он не видит красоту, он просто как автомеханик. Что такое роза? Что забрал на части? А, вы видите, вот это жижа, вот это вот эти молекулы, там все. Все понятно. Это бездушная наука. Ну а человек просто видящий красоту, сразу видит разум Бога уже. Он видит, как это все создается. Формируется при помощи разума. Формируется. Это разные уровни видения ученого. А есть просто автомеханики. У них такие гаечные ключи есть там всякие, к этой природе, они раскручивают, разбирают, взрывают что-то. И наблюдают, когда все уже вокруг развалилось. Вот. То есть когда они задумываются, может быть, не стоит вмешиваться, что-то мы не то открутили, влезли в этот механизм. А видящий красоту, он уже верит в Бога, фактически, человек. Поэтому это дар, ему дан свыше. Пусть теперь использует разум свой. Обучается Бхагавад-гите, практикует медитацию. Теперь нужно работать разумом необходимо. Если дано, как бы вот это привилегия, дана эта способность, нужно использовать разум. Не чувство, а разум. Красота или не красота обязательно будет связана с философским знанием, потому что красота без философского понимания, она уведет в чувственное наслаждение этой красотой. Это плохая вещь. Как это делает образ женщины в современном мире? Вот красивый образ, когда его воспевали в стихах и прочее, а потом превратили. А что-то гулящее. То, чем можно воспользоваться и потом выбросить. Вот это опасный момент. Тоже красиво, тоже привлекательно. Но без философского сознания, без сознания Кришны. Тоже опасно.
А вот служение, будучи таким ученым, можно же служить, будучи ученым, как вот доносить это, вот эту красоту, то есть в статьях, где-то на конференциях, то есть как можно служить, будучи ученым?
Как душе угодно можно это доносить. Тот вопрос уже как бы такой индивидуальный. Мы должны сами уже себя проявлять, как это доносить, да, каким способом. У каждого будет свой какой-то, может быть, природный, свойственный каждому способ. Как проповедовать, какие использовать язык, средства. Ученые сейчас могут языком науки много полезного сделать. Языком науки. Например, одна вещь изменила мир, который Прабхупада изменил. Просто потому, что ученые применили термин научный. И все. Одно слово. Знаете, какое? Прабхупада даже написал книгу на эту тему. Легкое путешествие на другие планеты, о чем он там говорит? Говорим, душа, никто не поймет, никто не услышит. Тогда вот говорим, душа, все, замолчит. Антиматерия. Все. Начался процесс мышления. Это ученые сделали. Просто создали термин, эквивалент нашли для современного человека, мышленно-носителя. Потому что этот термин душа уже был осквернен, извращен и растоптан. Слово. Они просто нашли новое слово. И все, оп, антиматерия. Так вот в чем дело. Душа, душа. Антиматерия, понятно? Это тоже энергия. Теперь все ясно, что не что-то надуманное, не что-то такое несуществующее. Это просто другое свойство. Другие какие качества, энергии. Признали? Разумно ведь сразу признали. Как пропады, видите, как сделали. Взял этот термин и использовался. Антиматерия. Душа антиматериальная. И на ней строил дальше логическую цепь, что если материя, материя и душа анти, значит противоположные свойства должны быть точные, логичные. И если материя подвержена разрушению, то антиматерия не подвергается душе. Боже мой, открытие, открытие душа. Вечная душа, открыли вечную душу. Словами. Эквивалент, видите, нашли. Давайте искать эти эквиваленты, потому что время идет, у людей тоже меняются эти представления, слова меняются. Давайте искать. А суть та же самая. Вот из Бхагавад-гиты можно все это брать для мышления, для осмысления. Надо изучать Бхагавад-гиту всегда, всю жизнь. Это институт Бхагавад-гиты, где будут кафедры, кафедры первой главы, там, кафедры второй главы. Кафедра первой главы это большая работа. Там ценнейшие вещи описываются, не изученные, еще не познанные. Да? Если взять вторую главу Бхагавад-гиты, боже мой, это можно целую сеть там делать в научных. Да? Каждая глава, представьте, она описывает какой-то один аспект. Один из аспектов мироздания, человеческого, как бы, человеческой природы, отношений. Это различные аспекты, различные виды йоги, связи с абсолютной истиной. И в каждой главе есть другая грань, но эта грань и другая грань, и эти грани все в одном целом при этом. Где такая наука, где вы найдете? Где все связано в одно целое, все грани, все многообразие одновременно. Можно академии создавать. Потому что Бхагавад-гита имеет свое продолжение, дорогие мои. Не думайте, что это закостенелое какое-то знание. Оно имеет свое продолжение. И далее, далее, бесконечно. Прабхупада говорит, мы читали с вами ученическое читание. Там вот с этого начинаешь, что ученическое читание начинается там, где Кришна заканчивает Бхагавад-гиту. О, продолжение есть, оказывается. Удивительно, если связать еще эти две вещи. У нас конца и края нет, смотрите, сколько всего. Мы только начинаем сейчас что-то понимать, что-то делать. Да, настолько даже то, что нужен институт Бхагавад-гиты недавно. А это величайшая наука.
А в Индии нет его до сих пор, никогда и нет института Бхагавад-гиты, так чтобы ученые исследовали.
Что-то есть, наверное, что-то есть. Я думаю, что такая идея приходила многим людям, которые изучают Бхагавад-гиту. Многим. Но так, чтобы организовать целую, скажем, образовательную систему.
Если Силиконовые долины института открывают, это сразу потом деньги. А, видимо, Бхагавад-гита все. Надо же, на ученых деньги на что-то это все.
Бхагавад-гита, она объединит все вместе с деньгами. Ей не нужны деньги.
Мне боятся, что нет. Если бы поняли, бы точно бы открыли.
Это как змея, это разум. Такой пример есть жуткий. Змея заползает в нору мыши. Она съедает мышь и живет там, это Бхагавад-гита. Ей не нужно делать нору или искать пищу, все уже есть. Ей нужно просто распространиться, войти туда. И все эти страны, все эти измы, все эти долины, и те, и другие, все поглотится одним знанием. Вот и все, вот, пропадаете, такую стратегию имел. Не нужно бороться ни с кем. Нужно дать Бхагавад-гиту, дать сознание Кришне. Что мы сейчас пытаемся делать, чтобы Бхагавад-гиту распространять повсюду, по всеми способами. И книга, и интернет, и проповедь, и создать институты, и еще больше и больше авторитетные организации создать, чтобы люди почувствовали серьезность и важность этого. Есть уже целые организации, мы иногда находим какие-то частные организации, где уже слушают лекции о сознании Кришны все, сверху донизу. Вся организация. Уже не одна организация такая. Я лично знаю несколько организаций. Потому что там мои лекции слушают. А там еще и другие лекции, другие слушают тоже. Духовных учителей. Это уже происходит. Но теперь нам нужно эту систему как вот выстроить. Образование. духовного для людей, для мира. Мы же заняты сейчас образованием людей в социальном мире, не только в храмах. В храмах мы уже все сказали, мы уже дошли до санскрита, уже все. Да, что дальше? Дальше нужно распространять. Каждый, кто что-то знает о Бхагавад-гите, должен говорить, это написано в Бхагавад-гите. Сюда ссылались. Вот это вам интересно, вот так это написано в Бхагавад-гите. А это? Да? Да, это тоже написано в Бхагавад-гите. Так это что, все написано в Бхагавад-гите? Да, все написано в Бхагавад-гите. Это все написано в Бхагавад-гите. Вот таким путем говорим и ссылаемся на Бхагавад-гиту. Говорим и ссылаемся на Бхагавад-гиту. Пишем свои мысли, но ссылаемся на Бхагавад-гиту. Всегда ссылка идет. Это правильно? Там есть вопрос?
Дорогой Гуру Махарадж, с чем связано, что современная цивилизация ощущает себя продуктом материи?
С чем связано, что современная цивилизация ощущает себя продуктом материи? Это ментальная зависимость от ума. Манадхарма еще называется на санскрите. Религия от ума, придуманная религия. Эту зависимость от материи укрепили также при помощи материалистической науки, материалистических исследований, что мы есть сочетание атомов, молекул, которые формируются уже в какие-то там аминокислоты, белки, секреции и так далее. И живые клетки. Вот эта концепция породила это представление, что жизнь произошла от сочетания материальных элементов химических. Отсюда вывод, это ментально. И это закрепилось в умах через образование и образ жизни. Образ жизни закрепляет уже философия, и когда она закрепляется образом жизни, сама философия уже не нужна, теория. Что я уже живу как тело. Что у меня есть? Кто я? Есть глаза, хочу видеть красивое. Есть уши, хочу слушать музыку. Есть язык, хочу есть. Вот он я. Есть желудок, тоже хочу наслаждать. Гениталии тоже хочу. Вот моя жизнь. Вот, вот мы так и живем все. Ну, а то ладно, это надуманная философия. Но реально, реально, я не удовлетворен всем этим. В реальности нет ни одного удовлетворенного человека. Это как во сне, вы едите пищу, но вы не чувствуете, что вы насыщаетесь. Или во сне сходите в туалет. Потрясающий результат. Все странно будет очень выглядеть. Вот так же в этом мире что-то делают, все кажется хорошее, а тут вот куча испражнений остается в этом месте. Что это надуманная вещь, потому что реально никто не удовлетворен. Как душа? Нет, есть же еще душа. О ней никто не говорит, ее никто не изучает. Но образа жизни не дает. Вот ты тело, живи как поросенок. Как поросенок? Раз в неделю мойся. Это просящая жизнь просто. Ешь все подряд, что тебе нравится. Совокупляйся хоть с кем. Это все просящая жизнь. Концепция. И при этом мы же люди, у нас разум, мы все это в какие-то эгоизмы возводим, знаете. Вот новое направление, как называется, эротика. О, греческое слово. Да назовите просто просящей жизнью и все. Жизнь с эротикой. Но она эротика возвышена, понимаете, возвышена, красивая. Это все. Да свинья то же самое делает. Если у вас вот это вот все вокруг этого, то это свинячья жизнь просто, рафинированная. Ну, Прабхупада так все и говорил в западном мире. Вы живете как рафинированные животные. Потому что вы телесную концепцию поддерживаете. А чем отличается тогда от животного, от собаки, от свиньи, от кошки? Они тоже телесную концепцию поддерживают. То, что создали условия для еды, хорошие, поэтому вы гордитесь. Но по сути вы живете как животные. Да, а теперь мы хотим распространить для ума людей, освободить ум от этих ложных концепций. Знание нужно приносить не гордость человеческую, а счастье человеческое. Вот я человек, я знаю математику, а свинья не знает математику, я человек. Поэтому я могу съесть эту свинью и без сожаления, она математики не знает лучше. Но это гордость знания, но это ложное знание. Оно ложная гордость, потому что знание приносит счастье бытия, счастье наблюдения, счастье через все, потому что счастье – это функция глубинная, духовное счастье. Мы уже не видим свинью, мы видим, что там есть душа, это тоже эволюция, и все живые существа в этой эволюции, и я тоже в этой эволюции. Вот я знаю об этом, они не знают, и я взаимодействую, я делаю благо для живых существ, чтобы эта эволюция ускорила духовную эволюцию. Вот в чем роль человека. Миротворец человек должен здесь, а не войну, не войну устраивает. Это кошки и собаки берут. И мы дошли до того, что мы стали большими кошками и собаками, великими кошками и собаками, с ядерным оружием, с когтями такими, что не дай Бог. Мы стали сильными и гордыми, мы можем разрушить весь мир. Да, какие мы стали сильными. Но такие же тупые, как кошки и собаки. Силы их без ума не надо. Нам необходимы духовные знания, если мы хотим выжить как цивилизация. Знания необходимы духовные, необходимы. Это позорная наша кончина будет от вирусов или от войн. Что скажут выжившие потомки о такой цивилизации? Она сама себя уничтожила, она сгнила изнутри от разврата, от невежества, от злобы и мести, от конфликтов политических, от жадности. Вот что скажут про эту цивилизацию, потому что это позорная будет кончина.
Следующий вопрос тоже не Таймангала. Прабу спрашивает, как современная цивилизация может признать наличие высших сил и что эти силы не абстрактные, а личностные?
Как современная цивилизация может признать?
Признать наличие высших сил и что эти
силы... Наличие высших сил, что эти силы личностные, а не абстрактные?
Да.
Только когда проявятся великие духовные личности. Только когда будут такие примеры. Не иначе нельзя это признать, то, что я не вижу. Теоретически, конечно, мы рады бы признать, что должно быть так, личностное все, и счастье должно быть. Но нужен пример, чтобы это было признано. В социальном мире нужны примеры великих людей, которых обычно не сразу примут, как Шрила Прабхупада его, но постепенно принимают, видите. Осознать нужно еще величие, это же не каждому. Открывается величие, нужно еще самому немножко как-то продвинуться, чтобы заметить это. Глаза открыть же нужно еще. Но постепенно мы видим при помощи преданных Прабхупады, книги его распространяются все больше и больше, остается значение явления Прабхупады в этом мире. Вот этой личности именно, который принес понятие личности Бога, отношения с личностью, которые он имел, вот эти отношения, то любовь к Богу имел в полной развитой степени. И теперь это открывается тайно. Вот потому что личность пришла. И теперь она зажила других новых личностей, и нас тоже вдохновила эта личность. Это пример. Для этого нужно людей привести к Прабхупаде, к его учению, к его образу жизни, его как бы деяниям, биографии нужно его изучить. И люди будут понимать это значение личности больше и больше. Одна личность чистая изменит весь мир, Прабхупада сказал. Одна, один человек. Если он чистый преданный, достаточно его одного. Вот это значение личности. И есть много миллиардов людей, если как звезды на небе, тьму не рассеивают ночью. Достаточно одного солнца или одной луны, и уже мы можем видеть. Вот это значение личности. У нас мы все личности, мы можем развиваться в этом направлении. Для этого даются эти книги, это учение, эти знания, чтобы каждый как личность развивался.
Нитай Мангал продолжает. Один из главных аргументов людей, не признающих существование высшей личности, звучит примерно так. Если Бог всеблагой, почему же дети умирают? Следовательно, нет Бога, и можно рассчитывать только на себя. Как мы можем такого человека повернуть на философский лад? И возможно ли это?
Ну, это интересная концепция, я понимаю, потому что жалко детей, это такая картина очень болезненная, крайне болезненный и деликатный вопрос. Умирает ребенок, кто же не посочувствует? Но когда вы говорите о Боге, зачем же мне прикладывать эти человеческие эмоции? Для него все мы дети. в одинаковой степени. От возраста не зависит. Время старика для Бога – это его чадо. Одно из многочисленных тысяч живых существ, его частичек, связанных с ним только. Но мы думаем, что это со мной связано, что это мой ребенок. Это также чадо Бога. Так, пожалуйста, развивайте сознание Кришны. Зачем мы опираемся только на телесную концепцию, когда говорим о Боге, и так ничего не поймем? С этой точки зрения мирского сострадания, но мы тогда сказали, за счет этого вообще люди умирают, все, не только дети, все. Пусть живут вечно, если Бог есть. Я же хочу жить, не только ребенок, и я хочу жить, и все хотят жить, пусть все живут вечно. Но Бог не хочет, чтобы мы здесь вечно жили в мире страданий. Для нас есть хороший мир, настоящий мир, и он призывает туда. Это мир времени. Все умирают, не только дети. И еще неизвестно, какие это дети в будущем будут. Многие детей выкормили матери для чего? Чтобы не стали бандитами. Это же не тоже вредит не за это. И даже я вам скажу, Гитлер был тогда ребенком очень милый. Да. И Калигула, вот эти вот есть какие-то еще страшные проявления исторические. Всем были милыми детьми вначале. Лучше бы они умерли в то время. Так можем мыслить тоже. Поэтому что мы можем видеть нашими глазами, упрекая Бога в том или другом? Нужно глаза свои сначала сделать совершенными. Да, мы сможем понять, как действует этот высший разум. Он может отнимать жизнь, но он и дает новую жизнь. Это его божественное право, потому что он дает новую жизнь человеку. Любому ушедшему он дает новое воплощение. А своим чистым преданным дает вечное бытие. Что он отбирает? Что-то неблагоприятное. Карму отбирает. Если кто-то делал аборты один за другим, сколько он убил детей, собственно? А считает себя невинным человеком. Это сознание не развито, он считает, что он невинный. Так все делают. Это его единственный аргумент. Да вы посмотрите на законы Бога, почему здесь все? Все идут в ад. Посмотрите на законы Бога. Потом, когда вы теряете ребенка так, вы страдаете, да, но вы должны знать, что это судьба, это реакция на какие-то ваши действия в прошлой жизни. Вы должны научиться этому. Сознавать Бога и осознавать себя нужно еще научиться. Мы себя не осознали, хотим Бога осознать. Вот ты такой, почему? Объясни мне, ты сначала себя пойми. Что ты творишь, как ты живешь, ты увидишь огромное количество несовершенств в себе, ошибок, которые ты совершил. Посмотри на себя внимательно, изучи себя. Они сразу боги берутся рассуждать. Сначала отдели материю и дух. Я душа, я не тело. И ты увидишь, кто ты и кто такой Бог. Хорошо, спасибо большое. Хорошо, Прабхупада.